Говорит Радио Свобода. В России идет наступление на свободу слова в интернете, считают эксперты правозащитной организации Human Rights Watch.
Невозможно всех пользователей интернета в России посадить, но возможно эффективно напугать.
Евгений Ройзман отказался баллотироваться в губернаторы Свердловской области из-за невозможности пройти муниципальный фильтр, но намерен продолжать политическую деятельность.
Снизить военный бюджет, снизить милитаризацию общества, снизить конфронтацию, уйти отовсюду, вернуться в свою страну.
Заявление Александра Захарченко о провозглашении государства Малороссия вызвало у одних насмешку, у других – тревогу.
Твое лицо, когда ты создал Малороссию, придумал себе столицу, но тут позвонили из Москвы и сообщили, что выпивать стоило бы поменьше.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 18 июля. Итак, правозащитная организация Human Rights Watch констатирует, что за последнее время в России сложилась система жестких ограничений на свободу слова в интернете. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 18 июля. Доклад называется «Онлайн и по всем фронтам наступление на свободу выражения мнений в России». Он посвящен активизации деятельности российских властей и прицельному ужесточению контроля государства за тем, что происходит в интернете. Автором доклада Human Rights Watch Юлии Горбуновой поговорил мой коллега Марк Крутов.
Почему этот доклад вышел именно сейчас? Произошли ли, по вашему мнению, в России какие-то качественные изменения в ситуации с давлением властей на свободу слова?
Доклад этот — это результат работы довольно длительной. То есть он занял несколько месяцев. Период, который он охватывает, это несколько лет, 2012 года и, в общем-то, заканчивая сегодняшним днем. И то, что мы попытались в этом докладе осветить, это именно последовательные шаги, которые российские власти предпринимали, чтобы ужесточать контроль над свободой выражения мнений. То есть это ситуация не одного дня, не одного месяца, а вот именно нескольких лет. И связана она с рядом законов, начиная с введением реестров запрещенной информации, блокировкой сайтов и так далее, заканчивая более недавними законами блогеров, законами Яровой и законопроектами, которые сейчас обсуждаются в Думе, в частности, о запрете анонимности в онлайн-мессенджерах и так далее. По результатам доклада, да, несомненно, произошли качественные изменения именно вот со стороны законотворчества. Очень много было принято законов, которые позволяют властям практически неограниченный доступ к информации, позволяют им вести неподконтрольную электронную слежку, цензурировать информацию, которую государство считает экстремистской, сепаратистской или иным образом вредной для общества. И качественное изменение также состоит в том, что законы эти, нельзя сказать, что все они используются активно, но можно сказать, что они используются против очень широкого спектра групп и граждан. То есть это и отдельно взятые блогеры и пользователи соцсетей, это и журналисты, это и оппозиционные активисты, это СМИ онлайн. Охват довольно широкий. И очень важно тут сказать, что законы эти, в частности уголовное преследование там, блогеров, пользователей соцсетей и так далее, мы говорим о десятках кейсов, да, не о сотнях, не о тысячах, а десятках. Но суть в том, что власти это прекрасно понимают, невозможно всех пользователей интернета в России посадить, да, но, возможно, эффективно напугать. А для того, чтобы эффективно напугать, достаточно нескольких приговоров за высказывание онлайн, которое квалифицируется по антиэкстремистскому законодательству, которое в России очень широкое, очень размытое. И еще одно изменение, которое мы зафиксировали в нашем докладе, это то, что приговоры за онлайн-высказывание стали жестче. То есть вполне реальные тюремные сроки получили люди просто за неосторожные заявления в соцсетях, которые экстремистскими не являются совершенно.
Работает ли эта тактика запугивания? Появляется ли у людей, в первую очередь тех, кто выражает свое мнение в интернете, некая самоцензура? Пытаются ли они каким-то образом превентивно избежать наказания за свои высказывания?
Мы считаем, что, несомненно, работает самоцензура, просто потому что если люди не опасаются того, что их сайт заблокируют, то реального тюремного срока опасаются все. И если взять пример, допустим, блогера из Тюмени Алексея Кунгурова, которому дали 2,5 года за неосторожную там заметку в своем блоге о действиях России в Сирии, то, глядя на этот пример, невозможно не опасаться за свою собственную безопасность и рассчитывать на какие-то гарантии того, что ты не будешь следующим, да, если ты что-то скажешь неосторожное. О очень конкретном ряде тем. Это темы, которые касаются действий России в Восточной Украине, это темы, которые касаются Крыма, темы, которые касаются Сирии, ЛГБТ. То есть вот в этом и проблема, что власти совершенно обоснованно преследуют людей с действительно экстремистскими наклонностями, людей, которые действительно совершают экстремистские преступления, но в то же время используют это законодательство довольно эффективно, чтобы заставить замолчать людей, которые либо высказывают критику, либо в оппозиции находятся к власти и так далее. И тут очень важный момент состоит в том, что свобода выражение мнений, она распространяется не только на информацию, которая воспринимается позитивно, она распространяется и на какие-то оскорбительные высказывания, шокирующие, неудобные высказывания. И опять-таки, если взять конкретный пример, довольно недавний, с Русланом Соколовским, те ролики, те видео, которые он выложил в YouTube, они совершенно обоснованно могли кого-то обидеть или оскорбить. Но уголовное преследование, уголовный приговор за подобные действия совершенно непропорционален и необоснован. То есть здесь проходит граница, которую государство пересекать не должно. Мы считаем, что все чаще российские власти эту границу переступают.
Вы упомянули Крым. Рассматривалась ли в рамках вашего исследования ситуация со свободой слова на этом полуострове?
Да, несомненно. Мы писали в докладе про ситуацию в Крыму. И, в общем-то, выводы, к которым мы пришли, это то, что власти так или иначе зачистили Крым от инакомыслия за 3 года, когда Россия осуществляла контроль на территории Крыма и продолжает его осуществлять. То есть власти российские в Крыму притесняют и запугивают критиков очень эффективно. Против них возбуждаются надуманные уголовные дела, в том числе за призывы к сепаратизму, просто за заявление, что Крым является частью Украины, а не России, либо за критику действий России в Крыму. И на сегодняшний день в Крыму не осталось независимых источников информации, независимых средств массовой информации. Они либо закрылись, либо уехали на территорию Украины. А те, кто страдает в Крыму больше всего сейчас, это крымско-татарские активисты. Те, которые продолжают высказываться по поводу действий России. Вот против них заводятся уголовные дела. И вообще любое слово, сказанное неосторожно в Крыму по поводу оккупации, может привести к совершенно реальному уголовному приговору.
В принципе, в рейтингах свободы прессы Россия уже давно не выбирается с последних мест, но в то же время иному наблюдателю может показаться, что со свободой слова все обстоит не так уж и плохо. Да, какие-то сайты заблокированы, но многие доступны. Кто-то сидит в тюрьме по антиэкстремистским статьям, но, в принципе, больше пока тех, кто пока может высказывать свое мнение. По вашему мнению, далеко ли еще до дна, до следующей красной линии, назовем это так, и что можно будет считать таковой? Какую следующую границу должны будут перейти российские власти, чтобы можно было опять говорить о новых качественных изменениях?
Вы знаете, я думаю, что простого ответа на этот вопрос нет, но если вы посмотрите на вот эту хронику законов, которые были приняты с 2012 года, направленных на введение ограничений и контроль за интернетом, и очень широкий ряд инструментов, которые у властей появились для доступа к информации пользователей, для доступа к контенту всех коммуникаций и так далее, можно сказать, что машина уже выстроена, да, то есть все нужные властям инструменты есть у них в руках. То, как эти инструменты будут применяться, покажет будущее, я думаю, что ближайшее будущее. То есть либо это будет более массовое привлечение к уголовной ответственности, либо это будет больше сайтов, которые будут закрываться, либо соцсети вслед за LinkedIn будут испытывать давление со стороны властей, будут вынуждены уходить с российского рынка. То есть сложно предсказать, как будет дальше действовать власти, но тот факт, что они обеспечили себе набор инструментов, чтобы осуществить неограниченный фактически контроль за пользователями интернета. Вот это очень тревожный момент.
И последний вопрос, Юлия. Ваше исследование завершается рекомендациями. Ну, рекомендации самой России, российским властям, это, конечно, отдельная тема. Мы понимаем, что, наверное, вряд ли они к ним будут пристально прислушиваться. Но есть рекомендации к партнерам России на международной арене, к международным правозащитным организациям, к интернет-компаниям. Какие самые важные из них вы могли бы выделить?
Самые важные рекомендации – это рекомендации к интернет-компаниям, работающим в России. Это Twitter, Facebook, Google, Microsoft. И их мы призываем к тому, чтобы оценивать все запросы властей о цензурировании контента, оценивать их на соответствие стандартам международным. И мы призываем эти компании воздерживаться от исполнения этих запросов в том случае, если они противоречат этим стандартам. Мы рекомендуем им минимизировать хранение на территории России пользовательских данных, просто потому что нет достаточных гарантий в России в законодательстве, в правоприменительной практике, гарантий неприкосновенности частной жизни в частности. Мы просим их публиковать отчеты, так называемые отчеты прозрачности, которые будут включать в себя информацию по России, по всем рынкам, где работает компания, в которых будут конкретные сведения, сколько было запросов на ограничение доступа к контенту или запросов на блокировку, удаление аккаунта. Как они отреагировали на эти запросы, какие практики они используют, чем они руководствуются, когда вступают в взаимодействие с властями по поводу этих запросов. Эта ситуация не уникальна для России, где отсутствует прозрачность. Вот в этом смысле. И мы в других странах тоже призываем к этой прозрачности, потому что без нее невозможно отслеживать, насколько сильно давление на интернет-компании в частности, и как они на это давление реагируют. Но вот в связи с конкретными законами, с теми же законами ЕРВ, мы делаем конкретные рекомендации. Да? То есть не автоматически реагировать на запросы и выдавать информацию, которая требуется спецслужбам, а отказываться в тех случаях, когда это не обосновано законом, когда нет решения суда, когда законы, которыми это регулируется, не соответствуют международным стандартам.
Это была автор доклада правозащитной организации Human Rights Watch о наступлении на свободу слова в интернете в России Юлия Горбунова. С ней беседовал Марк Крутов. Слушайте «Радио Свобода». Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области в связи с невозможностью пройти муниципальный фильтр. Ройзман, который собирался баллотироваться от партии «Яблоко», призвал бойкотировать выборы губернаторов до тех пор, пока муниципальный фильтр не будет отменен. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский подчеркнул, что выдвижение Ройзмана прошло согласно российскому законодательству, хотя глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова утверждала обратное. По словам Явлинского, муниципальный фильтр был создан для того, чтобы не допустить конкуренции на выборах. Он назвал сбор подписей механизмом узурпации власти. Сразу после пресс-конференции Евгения Ройзмана и Григория Явлинского мой коллега Иван Воронин попросил господина Ройзмана рассказать, какой он видит Россию будущего.
Я столкнулся с 14-15-летними детьми. И я вижу, что на этом уровне у нас еще вообще никакого отставания нет. То есть мы совершенно на равных и конкурентоспособны. У нас отставание, ну, с вузовского образования начинается. И для меня единственное – создавать ситуацию для молодежи, создавать то, из-за чего они здесь останутся. Потому что мир открыт, границ нет никаких. И задача – сделать так, чтобы смогли найти себе люди применение на родине. То же самое касается, ну, всех сколько-то продвинутых, молодых. И, конечно, я считаю, что полностью переформатировать бюджет и основные деньги, это, конечно же, в первую очередь образование, просвещение, что тоже важно, здравоохранение. И только таким путем просто перенесение центра тяжести. Снизить военную риторику, снизить военный бюджет, снизить милитаризацию общества, снизить конфронтацию, уйти отовсюду, вернуться в свою страну и все свое сердце, все свои возможности, весь свой ресурс вваливать в свою страну и заняться ее благоустройством, обустройством и так далее. Вот, в общем-то, и все.
На уровне Свердловской области у вас были те же задачи, те же планы?
Да, те же совершенно. Совершенно. Мы же ничем не отличаемся. Другое дело, что мы, Екатеринбург, это родина русской технической интеллигенции, это горнозаводской Урал, очень большая прослойка интеллигенции вообще. И там, конечно, эти идеи найдут быстрее и проще, найдут поддержку.
Системные губернаторы, это, как правило, Ворлашов и Белых, они заканчивают судами, причем не в свою пользу. Как вы думаете, как вообще систему императору действовать в режиме путинского, что он может достичь, чего они могут добиться?
Смотрите, вы говорите про несистемного или системного?
Про несистемного.
Несистемного, ну, что я могу сказать? Только оставаться самим собой, делай, что должен, и будь, что будет. Ну, понятная же ситуация.
Но при этом, что бы вы делали?
Что я делаю как мэр? Я работаю напрямую с людьми, напрямую с избирателями, декларирую свою позицию, ни на миллиметр не отступаю от своих принципов. Ну что я могу сделать? Вот, что я могу в этой ситуации, то я делаю. У губернатора больше возможностей, больше полномочий. То есть работать я умею, область знаю очень хорошо.
Вот вы говорили на пресс-конференции, что вы поддерживаете позицию Яблока по так называемому украинскому вопросу, то есть поддержка...
Послушайте, позиция Яблока – это позиция здравомыслящего, образованного человека. Поэтому она мне близка и понятна. И я считаю, что уходить надо отовсюду, заканчивать ситуацию с Украиной, уходить из Сирии, возвращаться в свою страну и тратить весь свой ресурс на ее обустройство. Вот и все. Другой родины у нас не будет, поэтому мы должны сделать свою родину лучше.
Это был Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга. Вопросы ему задавал Иван Воронин. Продолжаем программу «Время свободы». Рост общемирового спроса на нефть во втором квартале этого года по сравнению с первым ускорился сразу в полтора раза. Пик же этого роста в течение года традиционно приходится на третий квартал, когда ожидается его новое ускорение. При этом продолжается, несмотря на все соглашения о временном сокращении добычи, и рост предложения нефти в мире. Их встречная динамика в огромной степени предопределит цены на нефть во втором полугодии, а значит, в не меньшей степени и курсы так называемых сырьевых валют, включая российский рубль. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Итак, в целом объем предложения нефти в мире при всех действующих на сегодня договоренностях о сокращении ее добычи к середине года более чем на 1% превысил этот же прошлогодний уровень. Причем усилиями, условно говоря, не только сланцевой нефти в США, но и самой ОПЕК за счет роста добычи и в Ираке, участвующем в соглашении, и в Ливии и Нигерии, не участвующих в нем. Но традиционно основной прирост общемирового спроса на нефть приходится на вторую половину года, а уже во втором квартале Международное энергетическое агентство зафиксировало прирост спроса сразу в полтора раза к темпам первого квартала. Но способен ли, в принципе, ожидаемый рост спроса на нефть во втором полугодии перекрыть хотя бы в значительной части растущее предложение нефти в нынешней его динамике? Скажем, если судить по настроениям некоторых игроков на нефтяных биржах, вряд ли. Иначе как еще объяснить продолжающееся уже 4 месяца подряд чистое снижение на этом рынке ставок на дальнейшее укрепление цен? Наш первый собеседник в Москве – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Действительно, если посмотреть данные по спросу в разгар автомобильного сезона в Соединенных Штатах Америки, то есть в самом крупном потребителе моторного топлива, то мы видим, что спрос не перекрывает предложение. Предложение значительно больше. По данным американского министерства энергетики, добыча нефти растет, продолжает расти. Она уже составляет 9,4 миллиона баррелей в сутки. Мало того, мы видим, что импорт нефти в Соединенных Штатах сокращается, и чистый импорт нефти, он падает, даже чистый, за вычетом, естественно, экспорта, до 6,7 миллиона баррелей в день. А если учесть, что практически вся, 95% американской нефти перерабатывается на месте в Соединенных Штатах, и огромная часть этих нефтепродуктов экспортируется, в том числе в Европу, то мы видим, что скорость роста добычи и поставки этой нефти на рынок, ну, как некоторые наблюдают, повторяет рекордный график 2015 года. То есть если вот во второй половине 2017 года продолжится эта тенденция роста добычи в Соединенных Штатах, то, скорее всего, это будет очень сильное давление на цены.
Заместитель директора группы корпоративных рейтингов российского рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков. Способен ли ожидаемый прирост спроса на нефть во втором полугодии перекрыть текущее ее предложение, то есть без учета накопленных в мире запасов уже добытой нефти?
Он не просто способен, он почти однозначно перекроет, потому что примерно около 2 миллионов баррелей в день будет рост в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Соответственно, при том, что под конец второго квартала уже был небольшой дефицит на рынке, на 2 миллиона баррелей в сутки предложение просто не способно вырасти за такой период. Без того, чтобы ОПЕК, например, не увеличивала добычу. Но имеется в виду, естественно, те страны ОПЕК, которые вошли в соглашение.
В первом квартале года прирост мирового спроса на нефть составил 1 миллион баррелей в сутки. Во втором уже 1,5 миллиона баррелей. То есть более половины 1,5% от общего текущего потребления нефти в мире. Прирост на 2 миллиона баррелей в третьем квартале, о котором вы говорите, это чьи оценки?
Это прогноз ОПЕК. Можно посчитать и по Международному энергетическому агентству, но там цифра примерно такая же получится. То есть в целом это приведет к примерно 1,3 миллиона баррелей в сутки роста спроса по году в целом. Обычно первый и второй квартал текущего года, они примерно равны по объемам спроса четвертому кварталу предыдущего года. Соответственно, большая часть роста спроса, она приходится на третий и четвертый квартал. Поэтому вот эти вот 2 миллиона баррелей роста в третьем квартале по отношению ко второму, они как раз и дадут рост на 1,3 миллиона баррелей по году.
Помимо текущего соотношения спроса и предложения, на нефтяные цены огромное влияние оказывает и фактор накопленных в мире запасов нефти, уже добытой. И запасы эти, накопленные в мире на фоне низких цен, сегодня как минимум на 10% превышают среднегодовые их уровни за последние 5 лет. И, скажем, текущий прогноз Министерства энергетики Соединенных Штатов исходит из того, что эти запасы, чуть сократившись в 2017 году, уже в 2018 вновь вырастут. Причем прирост будущего года окажется вдвое большим, чем ожидаемое в текущем году сокращение. Но если исходить из такого рода прогнозов, а также из предположений, что никаких резких подвижек на этом рынке не будет, скажем, по неким политическим причинам, получается, что цены на нефть обречены оставаться на низких уровнях. Или вам это представляется как-то иначе? Михаил Крутихин, агентство «РусЭнерджи».
Ну, картина довольно ясная. Мы видим сейчас, что с учетом приближающегося конца автомобильного сезона в Соединенных Штатах, да, действительно, запасы несколько должны уменьшиться, а в первом квартале следующего года они будут снова нарастать, поскольку будет спад потребления в тех же Соединенных Штатах. И вся картина смотрит в сторону давления на цены. Но можно сказать, что обречены, не обречены, если не будет каких-то резких движений политического плана или спекулятивных игр, то цены должны пойти вниз уже к концу года и очень серьезно.
Василий Тонурков, агентство «Акра».
Что касается сокращения запасов в этом году, это практически неизбежно. А что касается роста запасов на следующий год, это все-таки прогноз со многими неизвестными. Он в очень значительной степени зависит от того, как быстро будет расти добыча сланцевой нефти в США. Он очень сильно зависит от того, что именно будет делать ОПЕК после завершения сроков договора по заморозке добычи. То есть, условно говоря, если в третьем-четвертом квартале дефицит на рынке составит порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки, то действительно, если ОПЕК и страны, присоединившиеся к ОПЕК, завершат период заморозки и опять нарастят добычу до максимальных возможных уровней, после этого практически автоматически опять возникнет профицит на рынке. Но, правда, этот профицит будет порядка нескольких сотен тысяч баррелей в сутки, то есть это не будут миллионы все-таки баррелей в сутки. Плюс, если при этом будет продолжаться рост добычи в США, соответственно, профицит будет большим.
Что касается фактора производства нефти в США, то сошлюсь на любопытные экспертные прогнозы, которые приводит британская деловая газета Financial Times. Так, одна из ведущих аналитических компаний мировой нефтяной индустрии, Pira Energy Group, представила свой прогноз, согласно которому экспорт сырой нефти из США уже в 2020 году окажется в 4 раза большим, чем в 2016, и превысит экспорт 2016 года таких стран ОПЕК, как Кувейт или Нигерия. Впрочем, газета приводит и более умеренные прогнозы на этот счет. Скажем, исследовательская компания IHS Market предполагает, что в 2020 году экспорт нефти из США составит лишь 1,4 миллиона баррелей в день, то есть примерно в 3 раза больше прошлогоднего. А Министерство энергетики США пока исходит из того, что этот экспорт вряд ли превысит 2 миллиона баррелей в сутки даже в ближайшие 20-25 лет. Эти три прогноза предполагают и три абсолютно разных динамики роста экспорта нефти из США в ближайшие годы. Но какая из них вам представляется на сегодня более правдоподобной, чем две других? Михаил Крутихин.
Я все-таки оцениваю перспективы экспорта сырой нефти из США примерно в 2 миллиона баррелей в сутки к 2020 году. То есть это действительно увеличение в 4 раза, но не такое бурное, как предсказывает Pira Energy Group.
но это очень много. Поэтому я думаю, что на рынок, на баланс спроса и предложения это окажет драматическое воздействие. Ну, сейчас это больше ощущения, поскольку все прогнозы, которые мы видим, настолько широкий диапазон имеют, что надо просто что-то из них выбирать, основываясь на тех тенденциях, которые сейчас происходят. А тенденции показывают на значительное увеличение экспорта.
Василий Тонруков.
Нужно говорить не столько об экспорте нефти из США, сколько о чистом экспорте нефти из США. То есть нужно учитывать еще и импорт. Скорее всего, чистый экспорт, он все равно будет оставаться отрицательным. США все еще импортируют в очень больших объемах нефть, и нет никаких оснований ожидать того, что США могут превратиться в чистого экспортера. И при этом будут они экспортировать 2 миллиона баррелей или 0,5 миллиона баррелей в отрыве от прогноза по импорту, нам это вообще ни о чем не говорит. Это может обозначать только то, что будут экспортировать на 1,5 миллиона баррелей больше, но и импортировать одновременно тоже на 1,5 миллиона баррелей больше. И во многом эти прогнозы зависят от того, какого качества нефть будет добываться, потому что зачастую для американских НПЗ выгоднее купить нефть более сернистую, более тяжелую, импортировать. И тогда для производителей выгоднее становится экспортировать более легкую нефть. Но это не значит, что с точки зрения баланса в мире вот этот экспорт он что-то очень существенно изменит. Главный вопрос – это все-таки не экспорт нефти в США, а объем добычи нефти в США.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин и заместитель директора группы корпоративных рейтингов российского рейтингового агентства «Акро» Василий Тонруков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция отказалась допустить представителей общественной наблюдательной комиссии в конвойное помещение Московского городского суда после заявления правозащитников о том, что там пытают арестантов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена ОНК Дмитрия Пискунова. В Московском управлении Министерства внутренних дел собеседнику агентства ТАСС заявили, что охрану и конвоирование подсудимых осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний. По словам Пискунова, это не так, и Мосгорсуд охраняют сотрудники специального полицейского конвойного полка. Правозащитник заявил, что обжалует решение московской полиции. Ранее Мосгорсуд отказал членам ОНК к доступу к конвойному помещению и перенаправил их в МВД. Вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерение президента Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Выступая на конференции в Вашингтоне, Пенс отметил, что Трамп лично заинтересован в урегулировании давнего ближневосточного конфликта, а перенос дипломатического представительства – это лишь вопрос времени. В начале июня президент США примерно на полгода отложил перенос посольства в Иерусалим. Власти тогда заявили, что политика относительно Иерусалима не изменилось, однако статус города должен быть согласован между Израилем и палестинской автономией. Перенос посольства из Тель-Авива входил в список предвыборных обещаний Дональда Трампа. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы», в них о том, как блогеры реагируют на заявление главы так называемой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко об учреждении государства Малороссия в границах Украины без Крыма и со столицей в Донецке. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Сегодня утром в Донецке была озвучена политическая декларация нового, если можно так выразиться, государства Малороссии. Александр Захарченко рассказал, что в Донецке считают Украину государством, которое само добровольно перестало существовать, а, соответственно, Малороссия будет являться преемником Украины и единственным легитимным государством на этом пространстве. По этому поводу много очень желчных язвительных комментариев. Политолог Антон Шаховцов пишет у себя в Фейсбуке: «Украина все же могла бы начать поставлять в ДНР качественный алкоголь, ибо вопрос национальной безопасности». В Твиттере «Румынская сотня» пишут: «Новороссия от Ростова до Румынии закончилась Малороссией из двух областных городов. Даже ватный сектор чувствует себя обманутым». Среди разнообразных шуток очень много идей того, как еще можно было бы назвать это государство и как именно оно будет сформировано. Вот, например, такие: «С Новороссией не получилось, с Малороссией уже проблемы. Придется строить микророссию со столицей в гараже Захарченко. Новое государство будет создано за счет Горловского королевства и Геннадьевского великого княжества в составе Галактической империи. Появились первые государства, которые признали Малороссию. Это ж вам Брания и Нарния. Республика Шкит пока хранит молчание, но мы верим». Станислав Белковский пишет: «Мне представляется идеальное стратегическое решение проект «Нано-Россия». Во главе, конечно, с Анатолием Борисовичем Чубайсом». Тимофей Шевяков: «Я так понимаю, что граждан Малороссии следует называть малороссиками. Малороссики, напомню, это название хоббитов, одном из переводов «Властелина колец». Сказать, что идея, озвученная Захарченко, вызвала большое удивление даже среди тех людей, которые поддерживают традиционно все, что связано с Донбассом, Новороссией, ДНР, ЛНР и так далее. Вот, например, Сергей Марков: «Как-то это сложно. Не решались объявить Новороссию. А теперь переименовать Украину в Малороссию? Есть Новороссия, и она хочет быть в России, а не в Украине. Вот это базовый факт». Павел Светенков: «Надеюсь, все понимают, что Малороссия – это проект украинизации Донецка и Луганска и передачи республик в состав Украины. Если вы говорите, что Донецк – Малороссия, а исторической Малороссии никогда не был, то это означает, что вы признаете Донецк частью Украины». Борис Межуев: «Малороссия – это, если угодно, республика Китай со столицей в Тайбэе. В 2014 году этот вариант лежал на поверхности. В 2017 это скорее жесткий выпад против Киева, но, конечно, без шанса получить международное признание». При этом новость вызывает большие опасения, большой пессимизм у многих комментаторов. Ну вот, например, Инесса Землер: «А теперь следим за руками. Независимый Крым Россия признала практически сразу же. Что было потом, все знают». Артур Гаспарян: «К ужасу всего мира, Кремль, видимо, устал прятать за минскими договоренностями свою истинную цель – мечты о перекройке границ. А с этого, в общем, начинали и напыщенный Бонапарт, и бесноватый Адольф. Закончили они плохо, но для истории правильно. Здесь будет такой же исход, но, увы, через реки крови и наших с вами страданий». Борис Вишневский: «Можно было бы ограничиться вызовом Захарченко психиатра, если бы его деяния не приводили бы к гибели людей. Пока существует его бандитская республика, так упорно поддерживаемая Россией, матери и отцы украинских военных получают похоронки, гибнут мирные граждане, и горе приходит тысячи семей». Звучат голоса, призывающие к осторожной оценке происходящего. Вот, например, Екатерина Винокурова пишет: «Тема про создание Малороссии не видится информационной пустышкой дискуссии ради дискуссии». Или Иван Давыдов: «Судя по растерянности ведущих на России 24, это все-таки, на наше счастье, не Путин придумал эффектный способ начать Третью мировую. Похоже, это генералиссимус Захарченко проиграл неравный бой белой горячке. Впрочем, я-то оптимист, за что и получаю привычные от жизни щелчки по носу». Тем более надо сказать, что, как пишет украинский журналист Денис Казанский, молодая держава погибла, не успев появиться на свет. Дело все в том, что, во-первых, от создания Малороссии открестились так называемые Луганской Народной Республики, сообщив о том, что там придерживаются Минских соглашений. По этому поводу в Твиттере шутят, что могущество Малороссии может быть подорвано только отделением от нее ЛНР, пародируя таким образом известную фейковую цитату из Отто фон Бисмарка. А во-вторых, в российских СМИ стали появляться анонимные комментарии источников, близких к администрации президента, где говорится, что идея Малороссии принадлежит Захарченко и его окружению и Кремлем не поддерживается. По этому поводу журналист Илья Барабанов публикует у себя в Фейсбуке фотографию Захара Прилепина и пишет: «Твое лицо, когда ты создал Малороссию, придумал себе столицу, собрался вступить в таможенный союз и даже пообещал Евросоюзу сохранить без виз. Но тут позвонили из Москвы и сообщили, что выпивать стоило бы поменьше».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Малороссия и малорослики» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Кирово-Чепецкий районный суд приговорил к 2 годам тюрьмы бывшего заключенного исправительной колонии номер 20 Алексея Галкина. Суд признал его виновным по статье о ложном доносе. В январе 2017 года Галкин освободился из исправительного учреждения, отсидев срок по другому обвинению, и рассказал о пытках в колониях Верхнекамского и Омутнинского районов. По его словам, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний раздробили ему пальцы, сломали ногу и ребра, которые потом пришлось удалить, издевались над другими заключенными. Следственные органы обвинили Галкина в ложном доносе. В декабре прошлого года в Кирове начались слушания по этому делу, а вчера суд приговорил Галкина к новому сроку. Защита планирует обжаловать это решение суда. Общественный защитник Алексея Галкина на суде Петр Курьянов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой подробнее о деле его подзащитного.
Он еще когда сидел, отбывал наказание, он обращался в наш фонд, и мы по его обращениям направляли те или иные заявления, ходатайства, те или иные инстанции провести контроль защиты его прав. Потом он освободился, пришел к нам в фонд. Поскольку мы до этого занимались плотно делом Хмелева, обвинение его в ложном доносе, нам более-менее понятно, что это некое такое ноу-хау сотрудников ФСИН, Следственного комитета, чтобы как-то вот подавлять жалобщиков в системе ФСИН. Тема, мы с этим сталкивались, мы подумали, директор подумал, что, в общем-то, мы смогли ему более существенно как-то помочь. Очень важную роль играло то, что вот он прям только что освободился, приехал, и вот он уже, кроме нас, был у других правозащитников. Причем трезвый, не пьяный, не пьет и где-то не кутит, а вот пытается дальше продолжать бороться. Ну, мы, естественно, приняли решение ему помочь.
А в каком он состоянии к вам пришел? Насколько были на нем заметны вот следы пребывания в колонии, следы пыток, избиений?
Следующий день, через день, Каляпин делал презентацию своей книги «Расследование в Сахаровском центре». Мы с Алексеем туда пошли, Алексей как-то там в процессе продемонстрировал наглядно в присутствии журналистов свои те 2 ребра, которые вот ему там сломали, и они у него загнили, пришлось там их потом удалять. Публично он показывал порезы на предплечьях рук, говорящие о том, что вот таким образом, я просто знаю это по себе, что в большинстве случаев таким образом это является единственная мера предотвратить вот то или иное избиение. Также сказал, что у него в легких находятся инородные металлические предметы, в простонародье это вот штыри, чтобы предотвратить избиение, загоняют сами себе штырь. В условиях вот нашего гулаговского такого ФСИНа это единственное средство порой, чтобы предотвратить избиение, издевательство. Вот бьют тебя один день, дают день-два лежаться. На третий день по тому же самому больному месту с синяками, если наносить те же самые удары резиновой дубинкой, несколько раз болевые ощущения от этих ударов по больному увеличиваются. Люди действительно срывали голосовые связки от криков. В тот момент, когда ты видишь, что за тобой завтра или через полчаса сейчас придут повторить эту процедуру такой экзекуции, некоторые осужденные все-таки именно вот штырятся, загоняют себе штыри в легкое, либо же вскрывают вены, приходят сотрудники ФСИН избивать. Он говорит, я вот заштырился, и показывает, видно, да, что там кровоподтеки, все. Они понимают, что если продолжить избиение, то этот металлический штырь, который в левую, как правило, в левое легкое загоняют, он может просто так или иначе от изгибов тела задеть своей металлической острой частью за сосуд, за сердце. Может быть, произойти летальный исход. Поэтому они оставляют в покое осужденного и оставляют, чтобы медики хотя бы разобрались, да, посмотрели, можно его продолжать бить или нет. Вот такая вот передышка до медиков. Все это продемонстрировал Галкин, когда пришел, показался реальным человеком, который пострадал, зная кировское вот это вот управление, какие там методы меняются сотрудниками ФСИН с непокорными. И вот он на меня привел впечатление, что он понимает свои права. И вот он отстаивает свои права. То есть он человек, который не готов расстаться со своими правами, понимая, что они ему принадлежат по закону. А в силу какого-то произвола тех или иных сотрудников, он не готов лишаться этих прав, а готов дальше продолжать бороться, отстаивать свои законные, именно законные права.
А за что он сидел?
Потом, Он сидел там то ли за грабеж, то ли за кражу. В провинции им там реально не на что жить. Какая-то бытовуха у него там была. Причем я у него просто единственное поинтересовался. Говорю, ну ты там вину-то признал, ты реально совершал там. Да нет, начал мне рассказывать, значит, те обстоятельства, за что его там незаконно привлекли. Честно говоря, не стал вникать. И потом я знаю натуру, что... Ну, как бы не любит обсуждать, вот за что была отсидка, по которой уже человек освободился. Ну, и все понятно. Мы сейчас, я ему говорю, давай мы сейчас разбираем вот этот конкретный предмет. Написал заявление о твоем избиении, а тебя за это привлекли за ложный донос. То есть он не маленьких детей не поедал, женщин, девушек не насиловал, не убивал, на его руках крови людской в бандитских формированиях или террористических не участвовал. Среднестатистический такой вот обостренным осознанием своих прав и достоинств.
Расскажите, пожалуйста, как проходил второй суд над Алексеем?
Я поехал с ним в суд на самое первое судебное заседание. Сделал необходимые заявления, ходатайства, представил документы, что я вот эксперт фонда, желаю его защищать. Судья допустил. Потом, когда мы более-менее начали аргументировать свою позицию, указывать на те или иные нарушения, и причем не такие существенные. Ну вот, например, то обстоятельство, что следователь, который проверял его заявление о избиении его, не имеет права свободного прохода в колонию. По идее, представьте, следователь хочет разобраться, да, обстоятельства произошли в общежитии, в бараке, да, где живут осужденные, и, как выяснилось, их там больше 70 человек, от 70 до 100. Чем проще не сделать следователю? Приди туда, ребята, кто что видел, скажите, не скажите, пообщаться, да, из 60 человек, человек 15-20, можно найти, кто что-то видел, кто что-то знает, кто что-то готов сказать. Следователь просто не стал себя утруждать, а, возможно, и сотрудники, скорее всего, в СИН ему препятствовали свободному проходу искать, узнать, кто что видел, кто что может сказать. И они сделали вообще по-хитрому. Следователь пришел, остался в административном здании. Сотрудники в СИН привели ему сотрудничков с администрации, 4 осужденных, которые дали нужные сотрудникам в СИН показания против Галкина. Следователю этого вполне посчитал достаточно. Из 70 да, человек, 4 сотрудничающих. Следователь еще, идет еще дальше. Он формирует поручение свидетелю по уголовному делу. Дает поручение. Проведите оперативно-розыскные мероприятия и выявите еще свидетелей из количества осужденных. Либо же другие обстоятельства для наиболее полной и истинной по делу. Ну и что? Это все, по-моему, о всем говорит. Ну, естественно, свидетель, допрошенный начальник, написал, что все здорово, больше ничего не выявлено. Все, следователю достаточно, чтобы умыть руки. Все, выводчено решение о том, что опрошенные сотрудники осужденные не видели, как Галкина кто-то избивал. Видеокамеры там не сохранились, там или видеокамер нет. Ничего не подтвердилось. Вывод такой, что действия Галкина усматриваются ложный донос.
А сейчас его могут отправить в ту же самую колонию?
Вопрос открытый, да, вполне.
А какие у него сейчас условия в СИЗО?
Он сидит в одиночке. Один раз он привез, даже не один раз, несколько раз. Один раз просто удалось выловить этот ролик. Он привез червей. Червей и каких-то там других насекомых, которые живут только в сырости, да? Слизни там, еще какие-то. Он их привез прямо на суд. Разложил на бумаге, там в Ютубе есть запись. Он привез в суд червей продемонстрировать суду, в каких он условиях находится. Все принадлежащие ему распечатки, я ему привозил распечатки судебной практики по 306, да, те или иные решения пленума Верховного суда, те или иные решения Конституционного суда, затрагивающие те или иные вопросы вот по судопроизводству, по судебному разбирательству, по его делу. У него сотрудники ФСИН просто забрали.
Это был общественный защитник Петр Курьянов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня многие склонны проводить параллели между событиями, сопровождавшими февральскую и октябрьскую революции 1917 года, и процессами, происходящими в современной России. 100 лет – магическая дата, заставляющая искать совпадения, заново просчитывать возможные варианты случившегося. Моя петербургская коллега Татьяна Вольцкая беседует на эту тему с историком Львом Лурье.
Как вы считаете, между 1917 и 2017 действительно есть сходство?
Предфевральские настроения кое-что похоже. То есть, очевидно, какое-то гниение власти. Но прямо надо сказать, что Путин и его окружение гораздо более жизнестойкие, гораздо лучше представляют себе жизнь как в стране, так и за рубежом, чем покойный государь и его окружение. Государю его пост достался просто потому, что он был старшим сыном Александра Третьего. А Владимир Путин, собственно говоря, сын Октябрьской революции, потому что его отец рабочий. И, конечно, при царском режиме у него никаких шансов на ту позицию, которую он занял, не было. Но именно в этом и есть правда-неправда, а смысл октября. Он высвободил некую скованную массу, которая иначе не получила бы никакого развития. Так что можно сказать, что Владимир Путин – это в некотором смысле последний протуберанец Октябрьской революции.
А вот в смысле партийном, все эти лозунги «Земля и воля», «Кадеты», «Эсеры» – есть ли что-то похожее? Или все-таки наши партии в зачаточном состоянии сейчас по сравнению со столетней давностью?
Ведь у нас совершенно другое общество. Смысл революции заключается в том, что она из аграрной страны сделала Россию страной индустриальной и городской.
А эта революция сделала, а не ход экономики?
Нет, такими темпами, конечно, это сделала революция. Конечно, это прошло через кровь, через коллективизацию, насильственное изгнание избыточного сельского населения и гибель деревни, но это произошло именно благодаря революции. И она сделала страну грамотной. Россия до революции в своей основной массе деревенской была в большей степени страны третьего мира, чем сейчас. Сейчас Россия, во всяком случае, то, что касается столиц городов-миллионников, это вполне себе страна на уровне Восточной Европы. Все-таки мы должны понять всю степень дикости русского общества 17-го года. Важнейшим достижением последних десятилетий является то, что страна стала страной относительно чистых сортиров. Вот революция – это история грязных сортиров. История черни, которая не умеет пользоваться городом и городскими удобствами, которая врывается в город. Ну и постепенно ассимилируется. И уже дети Шариковых вполне себе преображенские. Я помню одну революцию на своем веку. Это революция 91-го года. Путин вышел с Майдана, мы просто должны понимать. Если бы не то, что они сейчас любят корить, то глава законодательного собрания наш Макаров преподавал вот до сих пор историю КПСС в училище имени Можайского. Медведев работал бы в уголовном розыске или народным судьей. Владимир Владимирович Путин был бы в действующем резерве Комитета государственной безопасности, но сейчас бы уже давно вышел на пенсию и ловил пескарей где-нибудь на Карельском перешейке. Значит, только благодаря вот этой революции 91-го года они стали тем, кем они стали. Почему я должен думать, что следующая революция будет страшнее, чем революция 91-го года? А революция 91-го года – это чистая радость. То, что наступило после этого, конечно, крайне неприятно. Конечно, было объединение, конечно, был распад Советского Союза, трагедия русских оставшихся в национальных республиках. Все это правильно. Но сравнить это с тем трагедией, которая была в России в 18-21 году, даже нет никаких оснований. Так что в этом смысле, да, мы немножко похожи на февраль. И надеюсь, я не вижу никаких оснований для того, чтобы эта революция, которая произойдет неизбежно в том или ином виде, и может быть совсем мирной, и может занять там один день, и это может быть просто, как это бывало в советское время, нам просто сообщат, что президент ушел в отставку. Или его просто нету, неизвестно где. Варианты могут быть самыми разными. Сначала 17-е, а потом 91-й год. Очень многое расчистили.
Февраль или весь 17-й?
Конечно, октябрь. Это тоже очень важный урок, очень печальный, который надо усвоить нашим многим единомышленникам. Он заключается в том, что, ну, что Маркс был в том смысле прав, что производительные силы имеют непосредственное отношение к производственным отношениям, что невозможно вылепить, так сказать, из общества, где подавляющее большинство населения неграмотное, Финляндию и Соединенные Штаты Америки. Когда, особенно наши соотечественники, уехавшие за границу, любят нам тыкать в лицо свое соблюдение правил дорожного движения, личной гигиены и возможности выбора и отсутствия коррупции, то почему, собственно говоря, мы должны быть похожи на Финляндию и Францию? У нас ничего нету для этого. Мы должны сравнивать себя с теми странами, с которыми мы всегда идем нос к носу. То есть с Турцией, с Персией, отчасти с Польшей. Россия никогда не жила богаче Польши. Эта мерка и есть наша мерка. Когда Владимир Владимирович Путин в течение своего блестящего первого срока ставил национальные идеи достижения уровня Португалии, в этом была глубокая трезвость. В конце концов, жизнь человека, счастье его не зависит от среднего уровня жизни в стране, где он живет. Да? У нас есть масса других преимуществ, скажем, русский язык. Конечно, могут быть какие-то латиноамериканские судороги, но тоже, знаете, когда я гляжу на лица Национальной гвардии на Марсовом поле и сравниваю их с картиной Серова «Солдатушки, браво, ребятушки», то я предпочитаю Национальную гвардию казакам с нагайками, выбивающим глаза. У Булгакова в Белой гвардии есть такой персонаж Булбатун, петлюровский Харунжий или Исаул, который входит в Киев. И Булгаков пишет, что вот еще год назад Булбатун был сельским учителем в Полтавщине. И, значит, вот учил детей писать и читать. Но в груди у него спал Наполеон. И вот этот Наполеон проснулся. Или там, не знаю, какой-нибудь электрик шахты Никита Хрущев. Или унтер-офицер Чапаев. Или матрос-сверхсночник Павел Дыбенко. Или никому неизвестный эмигрант Лев Троцкий. И, собственно, и Владимир Ленин, да, или довольно неприятный, ссыльный Иосиф Сталин. За 17-й год, мне кажется, очень важно, это момент пробуждения иногда прекрасного, иногда ужасного в человеке. И то, что происходит в революции, это смена элиты. Она дико болезненная, но она в некотором смысле для культуры всегда плодотворная. Потому что я убежден, что никогда не были бы великими филологами Тынянов, Хинбаум, Проб и так далее, если бы академические ученые не вынуждены были эмигрировать. И никогда бы русский авангард при живых действующих Репине, Бенуа и так далее не занял бы то место, которое он занял. И не появилась бы в том смысле, в котором мы знаем, та четверка, которая определила бы русскую поэзию. Да, то есть советская Ахматова, Пастернак и все такое прочее. Так что это очень сложное явление, и мне понятно скепсис нынешних людей, кстати, молодежи это не касается, к наследию 17-го года. И такое осуждение всего, что связано с большевизмом. Большевизм держался так долго, и мы выиграли Великую Отечественную войну, потому что в Берлин вступала армия не великого князя Николая Николаевича младшего, генерала Эверта, а солдатских детей Жукова, Рокоссовского и Конева. И такой армии в Советской России не было.
А вот то, что сейчас говорят, что у нас нет лидеров, да, что где наша оппозиция, что все это где-то спит, что все это есть, и в нужный момент оно проснется, как в 17-м году.
Да, нет, у нас есть оппозиция. Но не важно, что она, так сказать, не в Думе. Она и не в Магадане. Она есть за границей. Мы видели по событиям марта и июня, что она появляется в совершенно неожиданных местах. Мы видим, как в городе Петербурге почти внесистемная оппозиция, но при поддержке, надо сказать, все-таки местных законодателей сумела остановить какие-то разрушительные процессы в области культуры. Мы видим, конечно, колоссальную фигуру Навального, на которой, может, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, тем не менее, у нас есть люди, мне кажется, которые могут взять власть. Она не провалится. У нас есть, кроме всего прочего, школа бизнеса, которая научила людей выживать, не слушая команды. И вот эти люди, которые создали свои там магазинные сети, строительные тресты, грозди ресторанов и так далее, они умеют управлять людьми. И я надеюсь, что вот эта просвещенная буржуазия и спасет страну в нужный момент. Я совершенно не пренебрегал бы, что называется, силовиками. Сейчас, когда социальные лифты работают медленно, способный мальчик откуда-нибудь из Подпорожья, для него единственным путем является, может быть, поступление в школу милиции. Но это не значит, что он уже полностью бессовестным, что у него, так сказать, выдохлось то хорошее, что привело ему русская литература и родители. И это в любой момент может поменяться. Так всегда было.
Если вернуться к тому, 1917 году, есть ли такая соломка, которую можно подстелить, чтобы этого не произошло? И почему это произошло вообще тогда?
Революция – это всегда нарушение закона. И люди, нарушившие законы, она вовлекала в свою воронку сначала там солдат Петроградского гарнизона, потом депутатов Государственной Думы, потом рабочих, ведших рабочий контроль, потом крестьян, которые сожгли поместья, имения, потом солдат, которые убивали своих офицеров и хотели бежать. Нашлась сила, которая сказала всем этим людям, что, ребята, вы не то что преступники, а вы герои. Была такая единственная сила, которая сочетала в себе идею индульгенции и силу. Потому что, конечно, какой-нибудь бедный блок, он чувствовал в большевиках именно это. И даже буржуазия какое-то время считала, что уж лучше большевики, чем эти, значит, мямли, уговаривающие и так далее. Большевики не чикались с каким-то там бандитом-насильником, а ставили его к стене и тут же расстреливали. Никто не понимал, что это может коснуться и коснуться, в конце концов, его самого. Революция 91-го года как раз простила, если говорить по аналогии 17-го, царских министров. Ничего не было. Ну что, Семена Михайловича Сергеевича сослали в Екатеринбург и там расстреляли. Революция 91-го года была очень милостлива. Почему мы должны думать, что это будет кровожаднее?
Я почему еще так спрашиваю настойчиво об аналогиях? Потому что мне кажется, что не решены все-таки те вопросы, которые поставил еще и февраль, да, и на решение которых надеялись в октябре и поверили большевикам. Ведь, по сути, земля так не была передана крестьянам.
Никто ничего просто так в руки не дает. Если бы фермеры сумели найти способ достучаться до того, я думаю, что они получили бы больше уступок. Это и есть урок революции. Кто добивается, тот получает. Условно говоря, система Платон была бы гораздо более жесткой, если бы дальнобойщики не занимались тем, чем они занимаются. И у нас бы сломали весь город, если бы городозащитники не выступали. И это касается абсолютно всех. Никто никому ничего не дает просто так.
С историком Львом Лурье беседовала моя петербургская коллега Татьяна Вольцкая. Полностью эту беседу можно будет услышать в программе «Петербург свободы», которая выйдет в эфир в пятницу 21 июля в 18 часов по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 18 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.